Даша, Катя, я вас поздравляю. Вы узнали, что такое сублимация.
Через года, через века придет Катя Тюрина в жизнь мужчины-мужика.
Король в свое время очень влюбился в темнокожую девушку.
Ой, мы сейчас на такую скользкую поверхность залезли.
Короче, я не знаю, это я с какими-то пуританками сегодня, значит, в подкасте.
Перед тем, как начать наш подкаст, я хочу представить вам лейтенанта отдела подкастов Дарью Костючкову.
Всем привет.
Вот это выправка у Даши. Ну, всем привет.
Да, да, всем здравствуйте. Я тут недавно дала команду убить людей. Всем привет. Сержанта запаса Родиона Скрябина.
Очень приятно, что в 33 года в России это уже запас. Чувствую себя запасным колесом, знаешь, про которое очень редко вспоминают в этом подкасте.
И мы сейчас с нашей командой подкастов Лайфхакера поздравляем всех мужчин, ну, может быть, и женщин, с прошедшим Днем Защитника Отечества.
Ура! Давайте споем песню. Да, конечно.
Да.
Какой тебе нравится?
Катюш. И поехали. Расцветали яблони и груши.
Спасибо, давай на этом остановимся.
Хорошо. Угу. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», который делает команда Лайфхакера. Ставьте нам лайки, звездочки и подписывайтесь на нас на всех удобных платформах. А также присылайте свои вопросы. У нас есть «Кто бы говорил» бот в Телеграме и есть анкета в описании этого выпуска. Если вы ее заполните, то мы получше узнаем о ваших предпочтениях.
Вау!
И сегодня мы поговорим с вами о спящих трансляциях, изменах и притяжении. Но притяжении людей.
Что-то прям все темы интересные, даже не знаю, какая мне больше нравится, Катя. Я повержен просто в самом начале этого шоу. Спящие трансляции — это моя жизнь.
Стример Asian Andy заработал 16 тысяч долларов, это больше миллиона рублей, просто лежа в кровати. Казалось бы, он что-то мог бы еще поделать, чем просто лежать в кровати, но это тренд на Твиче, который так и называется «спящие трансляции». То есть человек просто ложится спать и оставляет ноутбук или компьютер включенным. И задача зрителей – как-то его разбудить. Они могут отправлять ему донаты, которые, соответственно, звуковым сопровождением будут у него в комнате звучать, либо могут отправить ему какую-то музыку, могут написать сообщение, которое будет озвучено роботом. То есть им нужно его разбудить. Он вот так проспал и заработал больше миллиона рублей. Значит, вопрос, что с нами не так? Почему мы не можем так же легко зарабатывать денежки?
Так погоди, он спал или все-таки он не спал?
Он спал, то есть он просто лежал с закрытыми глазами. Возможно, он делал вид, что спит, и просто лежал как
Я за такие деньги я бы тоже мог делать вид, что я сплю. За 8 часов поделать вид за миллион рублей.
Ну, так
неплохо.
Почему мы до этого не додумались? Давайте просто сейчас попробуем заснуть на минуту в нашем подкасте и проснемся и посмотрим, пришли ли нам деньги.
Нет, не пришли. Я проверил.
Проблема в том, что она забыла указать, куда. Все проспала.
Я проиграла.
Еще мы знаем, что Катя во сне хрюкает теперь.
Чего ты хрюкаешь? Да, хрюкаю я?
Да.
Да скажи, что я просто свинья, и все, и давай уже как-то начнем сразу по жести. Я уже к тебе подготовилась.
Я гораздо более хорошего мнения о тебе, Катерина Тюрина.
Это мы второй раз с тобой только видимся и слышимся. Откуда
опять
у тебя
же,
уже хорошее мнение?
Должен сказать, что так говорят мне часто, но редко это заканчивается хорошо. Смотрите, я думаю, что это очень важная штука, ведь очень много людей любят смотреть, как люди спят.
Твоя бабушка, например, которая уже с самого утра ждет, пока ты встанешь и поешь, да? Ты про это?
Ну, предположим, да. В общем, я считаю, что есть люди, которые... Ну, то есть, смотрите, важно понимать, что вот порноиндустрия современная, она учитывает очень многие пожелания людей. Ну, то есть, там, типа, нравятся вам, значит, брюнетки. Пожалуйста, вот вам брюнетки. Нравится вам, когда, значит, шестеро брюнеток связаны с одной блондинкой веревкой и, значит, танцуют. Вот, пожалуйста, вам это. Но кажется, что...
Какие вот... у тебя фантазии? Шесть брюнеток связаны с одной блондинкой, окей.
Да-да-да, вот. И одной веревкой. Это был эвфемизм. И, например, есть вот эти стриминговые штуки, да, где, значит, транслируют женщины разные вещи за донаты. А вот нет платформы, где люди, которым очень нравится смотреть на спящих людей, смотрят на них достаточно долго и наслаждаются.
Ну, слушай, вот ты говоришь, нет платформы. Но тебе интересно было бы посмотреть на спящего человека? Вот в течение там 2 часов. Давай.
А тебе интересно было посмотреть, как 6 брюнеток связаны одной веревкой с блондинкой?
А что за провокация? А может быть, и интересно было бы, но здесь мы сейчас говорим...
Нет, я честно спрашиваю. Ну, если интересно, так и скажи. Я придумаю что-нибудь, что тебе будет неинтересно.
Хорошо, мне интересно посмотреть, как 6 брюнеток связаны с одной блондинкой и одной веревкой. Дальше.
Окей, я пока ничего другого не придумал, но есть разные, я думаю, девиации, которые не входят,
короче,
в твой,
да, спектр. Короче, да, ты имеешь в виду, да, про разные пристрастия
сексуальных фантазий,
людей.
Да. Мне не нравится смотреть, как люди спят. Я больше люблю спать сам.
Так ты можешь смотреть, но зачем ты платишь?
Вот, и они теперь нашли свою платформу, деньги. Спящие трансляции. Я все время задаю этот вопрос, когда оплачиваю свою подписку на Pornhub.
Слушай,
ты можешь смотреть, но зачем ты платишь за это деньги?
Да, я хотела сказать, ты не знал, что это все бесплатно можно посмотреть. Даш, может быть, ты вот прервешь вот эту всю пошлятину?
Пошлятину.
Почему люди платят за это деньги? Ну, представляете, просто платить человеку деньги за то, что он спит.
Как можно быть такой поверхностной, госпожа Тюрина? Я занимаюсь теоретизацией вопроса, а вы называете это пошлятиной. Ну, ладно. Даш, хочешь смотреть на людей, которые спят за деньги?
Нет, абсолютно нет. Это на самом деле действительно странный вопрос. В общем, был в моей жизни такой максимально странный опыт. Я вот сейчас... Очень попрошу на этом не язвить.
Наконец-то, эротические истории от Даши, давай.
Это было отвратительно. В общем, примерно чуть больше года назад я ходила на собеседование. Вакансия звучала как чуть ли там не профессиональный стример, ведущий стриминговых трансляций, что-то такое. Как мне объяснили, суть в том, что там люди сидят перед камерой, общаются с другими теми, кто заходит на их страницу, должны там поприветствовать каждого, кто заходит к ним в гости. Если ты будешь милая, приветливая и улыбчивая, тебе будут за это скидывать донаты. Задавая вопрос вот этим якобы потенциальным работодателям, я у них спрашивала, какой смысл людям за это платить. Да?
Uh-huh.
И на что ответ последовал такой. Люди хотят чувствовать себя причастным к какому-то обществу. Сидит какой-то одинокий мужчина, заходит в эти стриминговые трансляции, ему какая-то милая девушка говорит: «Ой, привет, семьём, как ваши дела?» И он такой: «О, боже, на меня обратили внимание, всё, все деньги мира тебе, на-на-на-на-на». Ну... Ответ был примерно таким.
Нет, смотрите, как работают эти стримы. Они, в том числе, люди платят за то, чтобы человек выполнял какое-то определенное задание. То есть они говорят: я заплачу там 100 рублей, тебе переведу, но ты, не знаю, покажи, ну там это какое-то пошлое, давай встань там, не знаю, попрыгай, спой песню. И они за это платят деньги. И вот здесь как раз, наверное, вот это играет чувство там сопричастности или чувство того, что ты интерактивно управляешь каким-то человеком за минимальную плату или за максимальную, все зависит от того.
Это звучит, как будто ты пробовала, можно подумать.
Слушай, нет, просто так работают стримы. Был такой чувак, Мелстрой, по-моему, называют, очень нашумевшая новость, когда он вел какие-то трэш-трансляции и избил во время трансляции девушку, свою подругу. Собственно, он избил ее, потому что в стриме попросили подписчики это сделать там, за определенные деньги. Он это сделал. По сути, так и работают все стримы. Но по поводу того, той истории, которую рассказала Даша, по поводу вакансии вот стримера, да, я эту платформу знаю, но у меня есть еще забавная история по поводу стрима. Летом я искала работу, и там тоже была вывеска, ну, на HeadHunter было предложение тоже стример, но не на эту платформу, просто как там определенный сайт был для этого. Там ценник был 50-100 тысяч рублей. Значит, я читаю, и там вроде как завлекающе написано, что нужно просто развлекать людей, за это тебе заплатят деньги.
Ты такая: я этим на свадьбах и юбилеях и так занимаюсь, почему бы не заняться этим на стримах?
Да, и внизу было написано, что условие такое, что ты выезжаешь на локацию, это что-то по типу Дома 2, только бюджетного. Выезжаешь на локацию, проживаешь там несколько месяцев, находишься прямо там. То есть это реалити-шоу, где по всей квартире, значит, натыканы камеры, и ты просто живешь с людьми, которые уже там, уже в этой игре. Я такая: очень интересно, как выглядит бюджетный Дом 2. Я захожу туда, там была ссылка прикреплена, и ну, как бы мягко сказать, что я увидела, у меня вот так шары выкатились, было ощущение, что я превратилась в какую-то птицу, там, не знаю, сову, вот у меня такие глаза, потому что я вижу...
Что ты там увидела, Маша?
Я увидела, что там просто... Я, во-первых, там все комнаты вот так открыты в маленьком вот таком окошке, и я увидела в одной из комнат, что там собрались люди, предположительно возраст типа 40+, то есть достаточно взрослые, две женщины, выглядели они достаточно маргинально, две женщины стояли, и около дивана стояло три мужчины. Они все стояли с оголенным торсом, что уже мне говорит о чем-то странном. И, значит, две женщины стояли вот так вот, наблюдали за этой картиной.
Загорали, может быть, солнечный день был.
Возможно, но они все-таки в помещении были. Две женщины стояли, наблюдали и смеялись. Ну, там со звуком еще можно слушать, что они там говорят. А мужчины давали друг другу поджопники. Вот, и очевидно, что это было какое-то задание от слушателей, чтобы за деньги давать поджопники. Ну, в общем, картина 5 маргиналов.
Что тебя в этом смутило? Объясни мне, пожалуйста. Почему ты согласилась на это? То, что ты описываешь, звучит как легкие деньги, Катя. Что конкретно тебя смутило?
5 маргиналов с оголенными торсами дают друг другу поджопники в возрасте 40+, и при этом матерятся как сапожники. Ну, как
так
сказать, что меня смутило?
Ну, что в этом плохого? Ну, кто умер от поджопника, прости?
Ну, просто мне кажется, самое стрёмное в этом... то, что ты не знаешь, какое будет следующее якобы задание от следующего якобы доброжелателя, и можешь оказаться в очень неприятной ситуации.
Ну, смотрите, эти стримы пользуются популярностью. Вот даже те, которые я провела, там, где, не знаю, делают поджопники, или просто кривляются, или просто спят. Почему?
Потому что людям нечего делать.
Только ли из-за того, что нечего делать? Вот мне, допустим, я бы, может быть, вот «Дом-2» вы смотрели, нет? По сути, это то же самое.
Конечно,
везде камеры натыкали.
Смотрели, да, да.
Знаешь, что хотела сказать? Что несложно понять людей, которые выполняют какие-то дурацкие задания за деньги, если это не выходит за рамки их морали. Вопрос в том, что вряд ли что-то хорошее те, кто присылает донат и попросит сделать. Вот это, мне кажется, другой вопрос. Почему? Ну, понятно, почему. Типа, хорошее. Прочитайте книжку на камеру. Это никому не интересно.
Ну, конечно, это
кто-то другой станет умнее, а ты при этом нет. Вот. Но а то, что что-то негативное, это не провоцирует, наверное, как-то поощряет агрессию или аморальщину.
Вот. Ну, вот обычно такие трэш-стримы смотрят и вообще дают задания. Мне кажется, что люди, которые, ну, как-то таят в себе какую-то агрессию, соответственно, в жизни в реальной не может ее проявить, и поэтому гораздо легче наблюдать за человеком, который будет делать что-то с другим, но не с тобой, и еще и ты как-то влияешь на это решение. То есть, представляете, сказать человеку «пни другого человека», заплатить 100 рублей и наблюдать, как тот его пинает.
Даша, Катя, я вас поздравляю, вы узнали, что такое сублимация.
Да, спасибо. Именно так. Но у меня так сублимация не проходит, если честно. То есть я бы...
Ты не пробовал?
Да, хорошо, я обязательно посмотрю такие стримы. То есть первое – это какая-то потаенная агрессия, которую нужно выплеснуть, и это такая забава того, что ты властен над человеком, над которого смотришь. И второе, наверное, это подглядывание. Вот, по сути, «Дом-2» мы смотрим, потому что, ну, интересно, это же какие-то кулуары. Типа люди, интересно наблюдать за людьми, которые что-то там в своих комнатах что-то делают.
По сценарию, давай тоже отметим.
А? Как тебе такой тезис? Все,
ну, слушай,
Даша побила твою теорию.
Ну... Иногда не по сценарию, что значит по сценарию. Некоторые моменты не по сценарию. Еще по сценарию нужно доказать. Вот те маргиналы, которые делали поджопники, думаешь, у них есть сценарий?
Ну, а почему нет? Очень похоже, что этот сценарий написала Полина Накрайникова.
Полина, привет, если ты слушаешь наш подкаст.
Я хотел сказать, что вот ты определила просмотр «Дома-2» как кулуары. Я с тобой не согласен, потому что кулуары – это какое-то реалити-шоу, где мы смотрим за женщинами, которые работают билетершами в театре, и как они обсуждают спектакли за спиной у актеров и продают контрамарки. Вот это кулуары.
А вот, кстати, я бы вот это смотрела, кстати, может быть.
Я всегда говорил, что с вами не все в порядке, Катерина. У вас интересные интересы.
Какие способы мы знаем, чтобы заработать легко деньги в интернете, кроме как спать на камеру?
Копирайтером стать. Все же, знаешь, родил ребенка, все, стал копирайтером.
Все эти комментарии в соцсетях, где я мама троих детей.
Это легкие деньги, по-твоему, да?
Копирайтер?
Дети?
Дети.
Ну, кстати, это еще один способ заработать деньги. Сейчас же за первого ребенка дают мат-капитал. Дашке-то этого, конечно, не познать, как гражданке братского народа, государства. Но, Кать, в целом, я бы на твоем месте задумался, там приличный денег.
Хорошо, только мне нужен партнер, с которым можно родить. Не подскажешь кого-то?
Возможно, на одном из сайтов, где дают поджопники.
Слушай, я бы лучше осталась бездетной, вот если мой родить сына этого человека от такого. Так, ну, Даш, помимо копирайтинг, рерайтинг, окей. Еще какие-то способы заработка денег в интернете?
Слушай, все что угодно, лишь бы это было легально. Ну, как бы, что мы сейчас будем придумывать у всех свои...
Ну, слушай, ну, вебкам это легально, но ты назовешь это пошлятиной. И не согласишься.
Почему ты за меня отвечаешь?
Да, почему ты это? Может быть, мы уже,
Даша,
давно все вебкаме.
Может быть, вебкам? Так смешно, и Катя показала знак вебкама. Типа, никто не знает, но это тайный знак вебкамер. Они так делают, чтобы определить друг друга. Почему-то Виктория. Даша, может быть, вебкам?
Ты спрашиваешь или предлагаешь?
Предлагаю тебе работу, похоже.
Если ты согласишься, я думаю, я найду выходы на нужных людей.
Еще раз говорю, если кому-то позволяет его моральные устои, нормы и все остальное, ну, пускай человек работает. Ну, мне же не жалко.
3 минуты назад ты сказала, главное, чтобы это было легально. Вот это легально.
Так, но если тут, это легально, ну, так
это
пожалуйста.
Это легально. Вебкам это легально. Но тут еще какие-то нормы морали у тебя пристроились.
Так у кого-то они есть... У кого-то они такие, у кого-то они другие. Если у человека все с этим норм, да ради бога, ну мне же не жалко-то.
Кать, почему ты не в вебкаме тогда, такой вопрос? Для слушателей подкаста Катя снова показывает знак вебкамерш.
Я думаю, это ответ на мой вопрос. Еще по легкому зарабатыванию денег очень часто вот этим пользуются блогеры в ТикТоке особенно. Они просто записывают отдельное видео и прикрепляют номер карты. И говорят, исполните мою мечту. Очень давно хотела новый телефон. И в течение недели люди присылают деньги на карту, и они отчитываются спустя неделю новым видео, что они купили новый телефон. Вот супер легкий.
Но это не заработок, это попрошайничество. Это раздели,
слушай,
пожалуйста.
Если они каждый раз так будут просить, то вполне себе заработок. Может быть, оставшиеся деньги они потратят не на телефон. Ладно, давайте, может быть, подытожим эту тему, а то мы крутимся на одном месте.
Ну давай, во-первых, нужно сказать, что мы обсуждаем это, потому что мы тупо завидуем.
Ну, белой завистью я бы завидовала. Не...
Ну, это зависит от расовых принадлежностей, я считаю.
Но я все равно, учитывая, что Asian Andy у него никнейм, то да, ты прав. Нет, я завидую белой завистью, потому что считаю, что чувак просто воспользовался крутым трендом сегодняшних реалий и просто легко заработал 1 000 000 рублей за, ну там, условно, за 6 часов. Мне кажется, что он просто гений. Но для того, чтобы заработать эти деньги до этого, нужно сначала собрать аудиторию кропотливым трудом записи видосов, которые клюнут на вот такую вот штуку. Поэтому если мы сейчас все с вами соберемся, создадим канал каждый и будем спать, то вряд ли кто-то нам заплатит деньги, вряд ли кто-то вообще придет, чтобы посмотреть, как мы спим.
Вот мне кажется, что это вот в этом ошибка. Мы все время отметаем какие-то очевидные идеи и говорим...
Даже не попробовав?
Ну, да, даже не попробовав.
Так давайте попробуем тогда.
Конечно,
давайте
начинай.
Устроим соревнование с вами. Каждый на YouTube-канале поспит на камеру.
Давай, Катя, ты так сделаешь, нам расскажешь следующую запись.
А в чем соревнование,
Даша? Как у тебя получилось? Нет, ну соревнование, мы сделаем челлендж. Твой, личный.
Тогда не с чем сравнивать. В общем, я считаю, что пользуйтесь сегодняшними реалиями, зарабатывайте деньги, если это легко дается, то почему бы нет. Главное, никого не насилуйте. Ну и не демонстрируйте сцену насилия, соответственно. Женщина узнала об изменах мужа по детали на фото и рассказала об этом в ТикТоке. Мужчина отправил ей селфи в ванной комнате отеля. И на фотографии девушка заметила выпрямитель для волос. Она опубликовала видео в ТикТоке, и комментаторы девушки разглядели не только выпрямитель для волос, но и косметичку и средства для умывания. Девушка подала на развод.
Какая интересная история.
Ребята, можно попросить обратиться ко всем мужчинам, как бы более внимательно относиться к фотографиям, которые они отправляют. Потому что, мне кажется, вот за девушкой никогда косяков никаких не будет. Она, когда отправляет фотографию, 300 раз подумает, 300 раз накрасится, оценит обстановку, ракурс, посмотрит, все ли чисто, и только потом отправит фотографию.
Я не согласен. И мне кажется, это гендерный стереотип.
Ну, ты когда-то ловил? Ну да, может быть, согласна.
Нет, а вопрос был хороший.
Да, когда я работал в полиции, ловил.
Нет, Даш, я прослушала, пропустила, что ты сказала.
Ты начала задавать вопрос, да, и я его повторила. Вот, Родион, ловил ли ты когда-то кого-то по фотографии на вранье? Ну, то есть, это не обязательно, может быть, там, девушка, близкий человек или что, а вот друга, который тебе что-то обещал, потом, например, сказал, что не может, выслал фотографию в подтверждение того, что он не может, а ты понял по фотографии, что тебя обманули.
Мне кажется, случалось что-то такое, но я вот не могу припомнить конкретные истории, но, знаете, что-то такое было там. Ну, чаще всего это из разряда, типа, я уже выхожу, вот, типа, там, еду навстречу, опаздываю, простите, а там, не знаю, у человека в сторис, он дома сидит спустя 15 минут. Трансляцию делает, что-нибудь такое.
На самом деле у меня подруга словила так своего молодого человека.
Тоже на фотографии?
Тоже по фотографии. В общем, он прислал ей фотографию, но словила она его еще более феерично. Она увидела волос женский.
Он
с середины нижнего экрана до середины бокового. То есть там просто был тоненький волосок. Это был, очевидно, женский, не мужской. Он сказал, что он гуляет один. В общем, парню пришлось сознаться, потому что он был...
Офигеть! Просто...
Вот это зоркость.
Что, он просто гулял с другой женщиной?
Ну да, ну а зачем он говорил, что он гуляет один? Ну, скажи ты сразу, вот. Вопросов не
Боялся
будет.
Боялся обидеть... предполагаю. Ну, может быть, с ней было неприятно гулять, и он не хотел ее обижать, поэтому гулял с другой. Пытался компенсировать недостаток прогулок в своей жизни. Нашел себе приятного человека для прогулок, и не более.
Так это происходит. Просто
используйте эту историю. Используйте ее историю. Женский суд?
Женский суд выносит вердикт казнить.
Как хорошо, что не женщины решают, вводить смертную казнь в стране или нет. Фу-фу-фу, гендерный стереотип. Пошел
по поводу, да, гендерных стереотипов, хотел сказать, что у меня тут было куча вопросов по поводу того, что обладают ли мужчины такой же проницательностью, как девушки. Я просто подумала, что если бы девушка отправила такую же фотографию, где вместо выпрямителя лежал бы какой-то мужской там гель для, не знаю, бритья, то очевидно, что, ну, если мужик совсем не тупой, то он бы тоже это заметил.
Ну, вот, не знаю, он бы сказал, а что ты там ноги бреешь? Зачем тебе арко?
Слушай, да тут вопрос на самом деле не в том, кто прозорливый, а кто нет, а в том, заинтересован ли человек кого-то вывести на чистую воду или нет. Потому что если кому-то что-то надо, он горы свернет и сделает то, что ему хочется. Ну, и в смысле, если ему прям стоит цель поймать человека на вранье, то он найдет к чему доколупаться и найдет, как выяснить, мужчина это или женщина, вообще без разницы.
Согласен. Мне еще кажется, что у женщин гораздо больше специфической хрени. Ну, то есть, типа, довольно просто по фотографии, куда попали какие-то женские, значит, вот эти развлекушечки, понять, что рядом женщина, а в обратной ситуации так не работает. Ну, то есть, какие могут быть у мужиков, значит, специфические штуки, которые нельзя использовать женщинам? Ну, типа, не знаю, боксеры, которые лежат на кровати.
Семейные трусы, да, надела, да, и сфоткала, типа, случайно. Блин, ну, буквально.
Люблю семейные трусы.
Может быть, мужской рубашки сфотографировалась, которая не принадлежит вашему молодому человеку.
И что, купила новую. Вот, ну, люблю
оверсайз.
Оверсайз, да. Ну, то есть, как бы, вот приведите мне хоть один пример, чтобы у женщины на фото было что-то такое палевное, чтобы ее посекли. Разве что ключи от автомобиля и бумажник в развернутом виде, где видно, точно читается имя, фамилия, отчество на правах.
Или рука, положенная на чужое авто, вот так вот, типа.
Ну, не знаю, рука, что, это подменная рука.
Ну, если
рука.
Это не твой автомобиль, а твоя девушка фотографируется с рукой в чужом автомобиле, ну, как бы...
Фотошоп.
К таксисту подсела на первой сиденье.
Да.
Заказала руку с Алиэкспресс специально для фоток. Я хотела сказать, что, кстати, на самом деле... есть такие мужчины, у которых в ванной можно найти карандаш для бровей, гель для бровей и еще что-нибудь, что очень легко можно отнести к женскому. Поэтому...
Ну вот выпрямитель для волос, Даш, это к мужскому можно отнести?
Вполне.
Родион, выпрямляешь бороду выпрямителем для волос?
Бороду, да, но он немножко по-другому у меня выглядит, он специальный для бороды, он не похож на женский. Но это открытие, может быть, у меня, на самом деле, прочь. Всякие маленькие, вот я знаю многих мужчин, которые используют для выпрямления бороды такие маленькие утюжки.
Так,
вот,
ты сейчас шутишь или правда такое есть?
Он правда
Нет,
говорит.
Нет, правда, конечно. Я выпрямляю обычно либо феном и расческой, либо у меня есть, значит, такая специально нагревающаяся расческа для выпрямления бороды. Вот. Но можно и утюжком, просто вот мне утюжки не вкатывают.
Прикольно, надо было мужику подсказать в ТикТоке, что, чувак, надо было сказать, что это тебе для бороды или для волос. Что-то затупил, блин, реально надо было.
Особенно, если у него нет волос на лице.
Я
выпрямлял бороду, и не получилось.
Да, или выпрямитель для волос на ногах. Мне вообще кажется, что вот не попасть на измене супер легко. Просто следи за фотографиями, которые ты отправляешь, и не так демонстрируй какие-то свои действия.
Я тебе даже проще могу дать совет. Не попасть на измене очень легко. Просто не трахайся, с кем попал.
Ну, тоже верно. Но
если ни с кем попал, то тут какие законы работают?
Только, блин, сейчас такая шутка была бы. О, ужасно, ладно. Все, я заткнулась.
А если ни с кем попало, то все равно не трахайся. Нет, лучше вообще не трахайся. Тогда не попадешься на измене никогда. Причем даже со своим партнером. На всякий случай не трахайся. Тогда вообще, ну, железно все будет в порядке. Никто тебя не поймает на сексе. Значит, и все.
Вот на физической измене, может быть, и не поймают. Но есть еще такое понятие, как эмоциональная измена. Я снова
Что же это такое, Дарья, пожалуйста, не могла бы ты рассказать нам поподробнее, что это за единорог среди измен?
Эмоциональная измена – это когда человек общается больше с другим человеком, чем со своим партнером, предпочитает с другим человеком делиться своими какими-то мыслями, эмоциями. Ну, то есть это все то же самое, только без физической близости. То есть эмоционально человек к другому привязывается ближе. Это очень легко скрывать за дружбой, за приятельским общением, за всем чем угодно, но эмоционально тянет больше уже к другому человеку, чем к своему партнеру.
Так вот, ты считаешь, что это измена?
Короче, вот сейчас давайте я буду максимально нудной и вот все такое. Помните Анну Каренину, когда она приехала к мужу и сказала, что ой, что-то и нос у него длинный, и уши лопоухие. Да, вот это и была эмоциональная измена. То есть она еще не успела изменить физически, но уже смотрит другими глазами на мужа, он ей уже не нравится, потому что там уже Вронский нарисовался красавец.
Дашка, ты похожа на ревнивую женщину, вот что я тебе хочу сказать.
Я до ужаса ревнивая.
Вот, как бы,
вот
я,
мы и выяснили.
Я чувствую, как бы, вот, что-то чем-то пахнет. Да.
И как это ты ревность. Это понял?
Ну, просто мне кажется, что вопрос про эмоциональную
вообще,
измену...
Вообще, от того, что исходит понятие эмоциональной измены, наверное, он так и понял.
Ну да, ну да. Блин, эмоциональная измена – это такая, знаешь, это вот, как тебе объяснить, как есть какой-нибудь странный закон, который все время трактуется не в пользу, значит, подсудимого, там, какое-нибудь хулиганство или что-нибудь такое, или вот сейчас новые вот эти, значит, санитарные статьи. Это очень про эмоциональную измену, потому что все, что угодно можно подвести, значит... под это.
Ну, Родион, для тебя измена – это что? Это вот не касается только эмоций, это только физическая составляющая?
Там, слушайте, как вам объяснить-то? Я вообще не... Наверное, физическая история. Ну, потому что если человек просто... Ну, вот из того, что описывает Дашка, если человек просто много общается с другим человеком и делится с ним своими секретиками, то почему тогда, значит, меня постоянно не отчитывают за измену с моим психоаналитиком?
А интимные переписки ты считаешь как измена?
Интимные переписки, ой, это я обожаю, да, значит, дикпиков покидать, там, типа, а тебе дик-крести возвращают, вот, и говорят, бита. Вот, ну, интимные переписки, да, интимные переписки, это, слушайте, интимные переписки, почему это предосудительно, вот, почему я, например, понимаю, почему, значит, интимные переписки хуже, чем эмоциональная измена в трактовке Даши, потому что интимные переписки – это трамплин к сексу.
К сексу именно.
Да, это трамплин к сексу, потому что если вы, значит, уже обмениваетесь частями своего тела, есть два варианта всего. Либо вы Декстер.
Либо вы художник по натурам.
Либо вы планируете секс. Это понятно, что это предосудительно, но фиг ли. Не надо планировать секс, когда ты в отношениях. А когда ты дружишь с кем-то, или много общаешься, или у тебя эмоциональная привязанность, я не знаю, как за это можно осуждать. Скорее, это ты... Ну, блин. Вот мы же всегда говорим про... И я вот просто пытаюсь логику выстроить у себя в голове. Мы всегда говорим про то, что, значит, вот в измене виноваты двое. Значит, да, потому что вот что-то не хватало человеку, не могли построить коммуникацию внутри отношений, значит, мало обсуждали это все. Блин, эмоциональная измена, это кажется, что этого еще больше не хватало. То есть ты настолько не можешь поделиться с близким человеком своими переживаниями и пообщаться с ним, что ты идешь на какую-то так называемую эмоциональную измену.
Никто не говорит, что виноват один человек, второй не виноват. Мы сейчас не разбираем причины произошедшего.
А тебе не кажется, что это просто можно не называть изменой? Можно сказать, что, ну, типа, просто сложности в отношениях, нет? ВКонтакте ставишь статус. Все очень сложно с Алексеем Пономарь, и все.
Почему тогда физическую измену нельзя точно так же назвать, по-твоему?
Потому что, блин, можно. Я думаю, что во многих случаях можно, потому что я уверен, что есть люди, которые к физической измене относятся гораздо проще, чем многие, и они такие, ну окей, то есть, да, это случилось, но давай обсудим, и больше так делать не будем, и все, и поехали дальше. А есть, которые, значит, воспринимают это как убийство какого-то, значит, отношений. Не осуждаю их. А с эмоциональной точки зрения, ну, мне кажется, здесь, ну, здесь нет, как это сказать, знаешь, когда ты, ты летишь
состава
на вертолете.
Да.
Ну, вот точки невозврата какой-то нет, состава преступления. Ну, то есть это какой-то меморандум о намерениях, а не более того. Нет? Нет, может быть, это просто.
Просто проблемами в отношениях можно назвать на самом деле многое. Человек человека бьет, и он такой: опс, ну нет, это не насилие, это не статья Уголовного кодекса. Это всего лишь проблемы в отношениях.
Плохой
но
пример,
Дашуль,
потому что когда человек человека бьет, когда человек человека бьет в отношениях, то отношений уже нет. Надо просто разворачиваться и уходить, потому что трогать людей нельзя. Ну, не знаю, ну вот, а ты как считаешь, что, значит, эмоционально и физическое? Вот если, значит, ты Фемида, ты завязала себе гладенки и стоишь, и у тебя весы. Да на одной чаше у тебя эмоциональная
измена. Ты завязанная
измена.
Брюнетка, да, на одной вяже.
Да, значит, на одной стороне у тебя эмоциональная измена, а на другой физическая. Как у них дела вот на весах?
Слушай, нельзя так сравнять, потому что нужно смотреть, какие отношения у людей в паре, да. Я не могу равнять чужие какие-то взаимоотношения, вот брать, говорить, ты, у вас все хорошо, у вас все плохо, хотя будет и там факт, например, измены. Я просто говорю о том, что такое у психологов существует понятие эмоциональной измены. К этому можно относиться ровно так же, как и к физической. Для кого-то это ужасное предательство, для кого-то, ну, было и было. То есть каждый же выстраивает свои отношения к тому, что это уже как бы признанный факт, к которому ты можешь относиться, как тебе нравится, потому что ты свободный человек.
Ну да, все говорит о твоем отношении, но я вот больше согласна с Родионом. Для меня измена – это только физический контакт, не знаю, поцелуй, секс, поцелуй.
Поцелуй. Вот. Блин, интимной переписки. Я не знаю, это я с какими-то пуританками сегодня, значит, в подкасте.
А эмоциональная измена, я
слышу
этот термин.
Поцелуй — это измена, что это вдруг? Ну, а что такого-то?
Поцелуй?
Ну.
Несмотря какой. Родион,
с языком,
подожди.
Катька, какой?
Очень много нюансов. Конечно, это все обсуждаемо, потому что некоторые девушки еще делают акцент на том, в каком состоянии этот был поцелуй совершен, и секс, и коитус.
И кто инициатор.
И все прочее. Но вообще я по поводу вот эмоциональной измены, я вот не сторонник вообще как-то этому термину придавать какое-то значение, потому что, общается человек с другим человеком, больше. Главное, что там не интимные переписки. Нашел soulmate, может быть, в лице девушки. Зачем его удерживать, ограничивать? Он все равно рано или поздно уйдет, если уж на то пойдет. Поэтому просто стоит давать свободу, мне кажется. Но не касательно физических, конечно, коитусов, сексов.
Нет, физику нет, да?
Но вот по поводу этого, следующий вопрос, который вытекает отсюда, простили ли вы измену, допустим, физическую? Вот у меня на этот есть огромный такой спич по поводу там прощения измены. У вас есть какие-то комментарии по поводу прощения
физической измены? Да уж, наверное, послушаем сначала твой спич. Если
окей,
да, я не против.
Смотрите, для меня как по поводу прощения. Для меня, скорее всего, важно, чтобы человек сам признался, что это произошло. То есть, если человек мне изменил и сам об этом сказал, потому что я ценю искренность и правду, если он об этом скажет, и мы это обсудим, то, возможно, я его прощу. Потому что здесь вопрос стоит в том, разовая ли эта акция или будет еще продолжаться. Если она будет продолжаться, то либо для кого-то из нас будет это неприемлемо, либо приемлемо, и мы просто приходим в какую-то стадию других отношений, либо их разрываем. Если человек умолчал этот факт, и я сама об этом узнала, вот опять же, по какой-то фотографии, а я люблю, а я могу так сделать, по каким-то там еще отметкам или чего-то, вот как-то я это узнала, или кто-то мне вообще об этом сказал, то ему, скорее всего, будет очень плохо. Вот от того факта, что я узнала это не от него, потому что я очень такая мстительная и злопамятная, поэтому эту измену я точно не прощу, и через года, через века придет Катя Тюрина в жизнь мужчины-мужика. Вот. Вот это мое мнение. Потому что если он скрывал все это время, там, как-то функционировал со мной, контактировал, ходил куда-то, мы проводили вместе время, он все это время скрывал, то бишь смотрел в мои глаза и молчал, то это, означает всего лишь две вещи. Что либо, он не боится меня потерять, соответственно, ему комфортно, то есть он ведет двойную игру, и если я об этом узнаю, то он уверен, что, и фиг с ней, есть вторая. И либо, у него есть четкая уверенность, что он меня сможет вернуть. То есть даже если я оборву какие-то связи, он скажет, какая-то влюбленная в меня дура, условно узнает, потом как-нибудь с ней разберемся. В этих случаях это не так.
Чего ты не думаешь, что человек просто делает все, что ему нравится, а не что у него нет этих стратегий про легко потерять, трудно найти, легко вернуть?
Мне кажется, что мне по вот этому контексту кажется, что именно так. Потому что если человек не сокрушается из-за содеянного, и ему ок, вот ты как ты говоришь,
может,
ты делаешь все, что ему нравится.
Ну, ему грустненько внутри, он такой, типа, блин, зря я на
прошлой неделе
ездил.
Ну, значит, у него нет риска меня потерять, понимаешь? У меня есть каждодневная возможность это узнать не от него. Я каждый день могу как-то это прочухать, прошарить, проискать. Если у него нет этого риска, то до свидания, значит.
Катя Тюрина, секс Эркюль Пуаро.
Вот мое мнение по поводу прощения. Я могу, наверное, ее простить, только если мне об этом признаются, и плюс куча деталей и факторов, которые...
А если человек хочет... А вот смотри, я тебе приведу контртезис. Если человек хочет признаться, но не может никак собраться эмоционально, он такой, так, мне нужно рассказать.
Мне тюфяк тоже не нужен, Родион.
Какая, понимаешь?
Слушайте, женщины, вы какие-то очень сложные в этом подкасте. Короче, нет, вот человек эмоционально пытается собраться такой. Не могу. Как он? Не можете просто заводить?
Сколько он может дней собраться? Вот он бесит, стоил от меня.
Три дня
условно.
Он собирается.
Ну, за три дня я тоже не узнаю. Наверное.
Ну, как-то. А ты по фоткам, значит, вычислила быстрее за 2,5 дня.
Ну, надо было резче собираться, значит.
Мальчик, время, тик-тик, так-так.
Не только у нас часики тикают, да?
Смешно.
У вас какое мнение по поводу прощения? Мы завершим на
этот
счет. Родион, простил
Катя
бы?
К тебе обращается на вы, Даш. У вас какое мнение?
Я к вам обоим обратилась. Даша, Родион, Даша, давай с тебя начнем. Хотя ты очень ревнивый, я примерно предполагаю твой ответ. Простила ли бы ты измену физическую? Давай про эмоциональную пока не будем.
Если вопрос стоит, простила бы, скорее всего, да. И довольно, возможно, даже довольно быстро. Просто вопрос в том, что после этого отношения с человеком, они бы переросли в ранг... давай, типа, мы знакомы, все на этом как бы. Мне было бы просто физически не очень приятно и смотреть, и как-то вот контактировать с этим человеком.
Почему?
Типа, хочешь, назови меня брезгливой. Наверное, может быть так. ты же его хлоркой не помоешь, не прокипятишь. К сожалению.
Интересный тезис.
А если бы можно было хлоркой помыть?
Ну, прокипятить, да.
За прокипятить можно срок получить, знаешь.
Ну, вопрос просто в том, чтобы простить, это действие, направленное не на человека, а внутрь себя, для того, чтобы себя потом не грызть. За не убиваться по поводу чего-то. Ну, совершил человек плохое. Ты его прощаешь, он пускай с этим живет как хочет. Главное, ты себе сделай эмоционально комфортно, поэтому отпусти и забудь. Ну, просто не приходи к этому человеку. Но нужно сделать одно
большое. Я даже поняла твое прощение. Mm-hmm. Что ты разграничиваешь это. А я думаю, для меня, если я простила, то он остается якобы со мной. Мы дальше как-то решаем этот вопрос. Если я не простила, то, значит, он идет во своясь. Я вот про это. Но про внутреннее принятие прикольно.
Слышь, мои зайки, Даша, я поняла твое прощение, Даша. Просто зайчили какие-то собрались.
Такие, да. Я просто хочу сказать о том, что то, что мы сейчас говорим, вообще далеко не то, что не истина в последней инстанции. Завтра мы можем передумать. Так что это наши мысли прямо здесь и сейчас. Ну, то есть в жизни на самом деле может быть и не так все, потому что ситуация бывает настолько разная и настолько непредсказуемая, что ты сейчас вот там на кучу людей сказал, конечно, я там прощу и никогда больше не вернусь, а сама там делаешь что-нибудь, идущее вразрез.
Мы придем к тебе и скажем, Даша, а вот в 157-м выпуске ты говорила, что да.
Полиция нравов.
Ой, слушайте, это на самом деле очень удобно, если это, типа, мужчина Кати послушает подкаст и такой, так, кажется, я знаю план действий на всякий случай.
Окей, ему привет можно передать мужчине Кате.
Привет, мужчина Кате, ты не тюфяк.
Очевидно, что нет. Родион, простил ли бы ты измену?
Я не готов рассуждать на эту тему серьезно. Мне кажется, что вы слишком серьезные. Поэтому я скажу так, зависит от того, кто этот человек. Если бы это был Гитлер, то нет, не простил бы.
А если бы это был Путин?
Путин никогда бы мне не изменил. Что он настоящий мужик.
Итак, переходим к нашей теме сегодняшней. Как притягивать к себе людей. На Лайфхакере, на нашем сайте, выходил материал о том, как притягивать к себе людей. Там советы из книги Робина Дрика и Кэмерона Стаута. Строим доверие по методикам спецслужб. Спасибо, что опять смеешься. Спецагенты там поделились 4 шагами к завоеванию доверия. А как мы знаем, наши спецслужбы самые доверительные. Поэтому я сейчас озвучу 4 шага к тому, как завоевать доверие человека. Первое. Определите свою цель. То бишь, коммуникации с человеком.
Прости,
зачем?
Пожалуйста, но ты описываешь, как будто это книга, где советы от серийных убийц и маньяков. Как расположить людей к себе? Для начала определите цель. Пусть она будет беззащитной и ничего не подозревает. Наденьте пальто поплотнее и шляпой закройте глаза. Лучше всего подойдут парки. Ночные парки без освещения.
Так, хорошо, как мне это зачитывать, ты думаешь?
Не-не, читай спецслужбы, да.
Хорошо, они советуют определить цель, то бишь, зачем вы коммуницируете с человеком, узнать цель твоего партнера, который с тобой там коммуницирует, и признать его цель, что она значима. Второе, узнать о человеке все на момент контакта, и даже
Absolutely.
Больше.
Absolutely.
Yes.
Прочитать его био в Клабхаусе.
Да. Uh-huh. Третье, разработать план контакта. И четвертое, говорить с ним на одном языке.
Блин, все такие полезные советы.
Да, и мы можем прямо обсудить тут несколько. Давайте по полочкам. Первое, определить цель коммуникации. Короче, я просто хочу понять, насколько это применимо, поскольку это писал спецагент какой-то. Может быть, не исключено,
что
даже наш.
Давай какую-то для себя цель определим, правда. Вот ты, значит, привлекать людей к себе зачем хочешь?
Вот, смотри, я подумала, что это точно применимо на практике нашей реальной жизни. Не обязательно быть спецагентом и там как-то что-то выведывать. Смотрите, мне понравился мужчина, не тюфяк, да, как мы уже поняли. Значит, и я как-то хочу заполучить его доверие. Для чего? Чтобы влюбить его в себя, потому что он мне понравился. Это цель.
Так, и тут тебе поможет цыганка и приворот.
Да, но после нее, если вдруг что-то не получится, если оказалась бракованная цыганка, я вот по советам пойду. Ага. Я определяю цель влюбить в себя человека, да? Смотрю, так. Какая у него цель. Он еще меня не знает,
плохо
знает.
У него цель поесть.
А у меня цель заплатить. Вот. У меня нет цели заплатить за обед, блин. Вот. Я его хочу влюбить, а у него цель. Он просто Что? Какая у него цель?
А у него жена.
Жена и дети, да. Его цель — вырастить детей.
Нет, короче, без жены и без детей чувак попался. У меня цель — влюбить его в себя, поэтому войти в доверие. У него цель — просто познакомиться, допустим, с интересной девушкой. Вот суперинтересный. Вот у него не было интересных.
Нет, таких не бывает целей у мужчин, прости.
Ты сейчас все ее мечты разрушил, понимаешь?
Родион, скажи мне тогда, какая цель бывает у мужчин?
Коитус без обязательств.
Хорошо, давайте спрограммируем так. У меня цель — его влюбить в себя, у него коитус без обязательств. Вот, и я принимаю его цель. Вот по методикам спецслужб я принимаю значимость его цели.
Так это очень важно, мужик, да.
Я принимаю,
что ты будешь делать.
Мне просто кажется, если у него идея, если его цель — это познакомиться с приятной девушкой, то он тюфякс, однозначно.
Почему это?
Ну, он очень не уверен в себе, он не уверен, он не верит, что у него может быть коитус без обязательств. Он просто хочет познакомиться.
Может, ему не нужен коитус без обязательств?
Нет таких мужчин.
У него, может быть, достаточно коитуса без обязательств, а тут интересная девушка для высоких отношений.
Ну, крой, Родион.
Что?
Крой, крой? Она тебе говорит, давай.
А, крыть.
Туше.
Окей.
Вот. Так вот, я признаю, что... Спасибо, Родион. Я признаю, что у него, значит, важно ему коитус без обязательств. И я в этот момент узнаю о нем больше. Все соцсети
Слушай,
про него смотрю.
Смотри, это все, конечно, здорово, только ваши цели расходятся между собой. И тут либо ты достигнешь цели, либо он. Все. Тут давай тогда
Почему?
Следующего
так важно... Не так важно в этой стратегии просто понять цели мне.
Эта стратегия не для того. Эта стратегия не для личных взаимоотношений.
Ты думаешь? А я считаю, что
убеждена.
Очень даже.
Убеждена. Ну, смотри.
Так, давай, Даш, ну-ка давай другую модель быстро.
Мне очень кажется, что очень... Ну ладно.
Если ты хочешь найти человека для приятного взаимообщения...
Я хочу его просто влюбить в себя.
Ну и нафиг он тебе нужен?
Ну я так хочу.
Ну хоти дальше, так слушай.
Ну и отвали, Кать, блин, реально достала. У меня нет ответа на твой вопрос.
Если
просто
тебе
у Кати
нужны...
такая задача, чтобы всех влюбить в себя. Тогда она сможет спать за деньги. Ну, в смысле, в трансляции.
Я и так это делаю. Ой-ой-ой. Ладно.
Еще раз. Четвертый раз. Если ты хочешь общаться с человеком, то тебе должно быть с ним приятно общаться, ему должно быть приятно общаться с тобой. А если ты хочешь человека просто заинтересовать, то у тебя должна быть другая цель. Ну, потому что если он тебе интересен, то ты и так будешь с ним общаться, если ты ему интересна. Тут ничего прикладывать не надо, все случится само собой. А если тебе нужно наладить, ты идешь на собеседование, хочешь понравиться своему потенциальному, в компанию мечты, хочешь расположить к себе потенциальных работодателей или еще что-то, с заказчиком общаешься. Ну, короче, с людьми, с которыми тебе детей не крестить. Тебе просто им нужно понравиться, произвести хорошее впечатление и что-то от них получить, не касающееся каких-то общенческих.
Ну, смотри, эти пункты очень подходят и в качестве собеседования для работы. Я, когда прохожу собеседование, любое, я использую второй пункт и четвертый, потому что третий, как всегда, оговорен. Первый, и первый тоже. Я смотрю все соцсети работодателя и смотрю все его интересы, всю его музыку любимую, что
так,
он
Катя
смотрит.
Так, Катя однажды не пошла на собеседование к Пьеру Вудману.
А кто такой Пьер Вудман? Я очень...
Ну, слушатели порадуются.
Родион, можешь не выставлять меня тупой? Просто сказать, кто такой Пьер Вудман.
Это известный порно-продюсер.
А, круто. Так вот. Блин, я бы не знала. Лучше бы какой-нибудь актер назвал, то бы хоть как-то выставил меня, не знаю еще совсем.
Известный актер, Катя.
В определенных кругах известный.
Я, когда иду на собеседование, использую некоторые из этих пунктов, которые предлагают спецагенты. Прошариваю все соцсети, узнаю гораздо больше, чем нужно. Общаюсь на одной волне, стараюсь.
Работодателя? Если ты будешь с менеджером общаться, если ты не знаешь, кто именно придет на встречу.
С работодателем.
Нужно через него апеллировать, типа HR, передай своему шефу, что я готовлю печеньки, по выходным печеньки.
Короче, для меня эти советы очень применимы вообще в любой, вы просто мне не даете договорить. Даже с работодателем, когда общаюсь, понятно, что HR, но мне обычно говорят, будет HR и там кто-то еще.
И ЕНЧР.
И ЕНЧР. Вот, и тогда я очень готовлюсь, я, да, смотрю соцсети, стараюсь говорить на одной волне. Ситуацию мы выбираем
оба. То есть ты понимаешь, что типа идем в модную компанию, поэтому буду использовать такие слова на собеседовании, как «йоу», «консерн», «зайду, как будто танцую хип-хоп».
Это если я прохожу собеседование в клуб, да, типа на диджея. «Йоу, всем хай! Хотите, поставлю модный трек?»
Да.
Короче, давайте лучше...
Бу-бу-бу, давайте лучше бу-бу-бу.
Мы уже бу-бу-бу.
Есть такое шоу, знаете, на Rush Today, называется бу-бу-бу.
Да. Давайте к более глобальному вопросу. Зачем нам вообще притягивать людей? Нужно ли иметь эту...
Я не знаю.
Я не знаю. Незачем абсолютно.
Я всю жизнь практикую обратное. Я отталкиваю людей.
А зачем
вот это гораздо сложнее. Чтобы их не было слишком много в моей жизни.
Ну так а притягивать нужных тоже же нужно.
А зачем?
Расположить человека, опять же, расположить работодателя к себе. Молодого человека притянуть к себе. Сколько вам говорить, что нужно?
Ладно, предположим, мне очень нужен какой-то человек. Например, я понимаю, что он, назовем это научно, коммуникация с ним принесет мне чистый профит.
Дивиденды.
Да, угу. Дивиденды. Какие-то эмоциональные, там, может быть, эмоциональную измену с ним совершу или что-нибудь такое.
Угу.
Вот, значит, что-нибудь приятное будет. Все, значит, сначала я должен определить цель. Цель, вероятно, завладеть этим человеком, да, его вниманием.
Ну, допустим, завладеть.
Завладеть вниманием этого человека. А значит, его цель. Он пришел в пункт сдачи крови. Все, что он хочет, это стать донором. А я такой, знаете, куда еще можно инвестировать?
Допустим.
Ну вот, и все. Ну, а дальше какой следующий шаг? Я признал его цель, нормально, кровь сдавать.
Ты признал его цель, а потом ты должен все о нем узнать. Вот какая группа крови, да, там... Как
на
у него
рукаве.
В семье обстоят дела, как он здоров, нездоров. Потом выбираешь место, куда его пригласить, чтобы встретиться. Ну, контекст ситуации. Кафе, может быть, больница, ресторан. Где вы возьмете у него кровь? И третье, на одной волне с ним общаться. Типа, привет, чувак, как твоя кровь? Дашь немножко своей?
Да. Короче, очень рабочая схема, девчонки. Прям все так.
Узнать о человеке все. Это, конечно, может быть здорово и может быть полезно. Но, с другой стороны, люди очень любят говорить о себе. Всегда.
Да. Угу.
Практически все люди любят говорить о себе. Не все умеют слушать. Поэтому, если ты хочешь наладить коммуникацию с каким-то человеком, но не знаешь, опять же, как сделать, как это сделать, как это наладить, спрашивай у него про него. Он будет тебе с удовольствием что-то рассказывать, ты просто внимательно слушай, задавай уточняющие вопросы, человек будет счастлив абсолютно, что вдруг кто-то, например, заинтересовался. И о человеке больше узнаешь, и тем самым расположишь его к себе, потому что ему будет очень приятно, что ты ему интересуешься и хочешь знать больше. Но на самом деле было бы очень странно, если бы мы познакомились с каким-то человеком, я не знаю, например, познакомились как раз-таки с каким-то человеком, неважно с каким, а он мне говорит, знаешь, а я вот тут слежу с твоими соцсетями и знаю, что там у тебя хомяк откинулся. И мне было бы страшно, например, общаться с таким человеком, почему ты за мной следишь и знаешь, что там с моим хомяком произошло.
Здесь, мне кажется, очень важно, что когда написано «узнать о человеке больше», чтобы, в принципе, ну, как бы не говорить об этом, но иметь в виду, то есть как-то косвенно делать комплименты. Ну, как бы не комплименты, косвенно как-то «слушай, я так люблю», и ты называешь артиста, которого он тоже слушает. Он такой «да, я тоже люблю, откуда ты вообще?» Я говорю, совпадение гениальнейшее. Здесь очень важно работать под прикрытием.
Что будет плохого в том, что ты спросишь у человека, что ему нравится, и дальше у вас с ним завяжется диалог. Либо тебе нравится то же самое, ты можешь точно так же отреагировать. О, серьезно, точно? Так и мне что же? Так... Но вопрос в том, что если тебе правда это не нравится, то ты дальше диалог не поддержишь.
Раз лучше самому назвать какую-то сопряженную с ним деталь, нежели он что-то назовет, а ты скажешь, о, это у меня тоже. О, это у меня тоже. Это будет очень странно смотреться. Я тоже это люблю, и это я люблю. Нежели ты уже назовешь то, что он любит, и он такой, мы имеем энергетическую связь, это очень прикольно.
Хорошо, идем тогда дальше. Тогда тебе, если ты говоришь, что я это люблю, и человек такой, вау, так у нас же одинаковые интересы,
да.
Тема, скорее всего, получит продолжение. Значит, тебе нужно знать что-то об этом исполнителе, слушать эту музыку. Конечно, ты можешь подготовиться заранее,
ну да,
но все
да.
Всегда пойдет не по плану.
Да, ну эта штука, короче, работает, если у вас действительно схожие интересы. Было бы прикольно. Короче, да, Даш, ты вот все правильное русло. Особенно мне понравился твой совет насчет того, что побольше слушайте, потому что если вы захотите заинтересовать человека, то как можно, ну не знаю, меньше ли говорить, больше слушайте. Да, я тоже хотела дать этот совет по поводу того, как заполучить доверие человека.
Ну, я считаю, что если люди вам нужны, то нужно придерживаться какой-то стратегии. Например, стратегии спецагентов, или как я ее называю, стратегия маньяков, я ее называю.
Угу.
Маньяческая стратегия.
А если вам никто не нужен, то просто
слушай,
продолжайте.
Слушай, Катя, я считаю так, вот мне кажется, что вот давайте представим, как выглядят спецагенты, да? Это обычно какие-то...
Слушай, я могу представить, как выглядит спецагент. Очень свежо.
Почему? Почему ты можешь представить? Ты в прошлом спецагент?
Нет, я вот недавно наблюдала на одном видео, как работают спецагенты.
Так, и как, красиво?
Наши не очень. Mm-hmm. Так mm-hmm. почему ты спрашиваешь, как работают спецагенты?
Я хотел сказать, что ну, вот спецагенты, они похожи на таких, ну вот, это осторожные люди, они вот лишнего не скажут, mm-hmm. да, вот, ну как бы, и вот, а мне кажется, что у нас, у простых людей, в отличие от спецагентов, есть уникальная тактика – быть самим собой. Потому что спецагент, он же всегда, понимаешь, он не до конца, он не может же к тебе подойти и сказать: «Здравствуйте, я спецагент, разрабатываю вас по заявлению полиции, значит, Ленинского РОВД». Нет такого. Вот, не может. Поэтому он все время скрывает, придумывает какие-то, значит, определите mm-hmm. цель, mm-hmm. значит, понравьтесь, сходите в ресторан. Не надо этого делать, если вы обычный человек, а не спецагент. Вы можете просто честно сказать, потому что, скорее всего, ваши цели не отпугнут человека. Вот mm-hmm. у тебя цель, например, у спецагента, да, цель, как это, втереться в доверие и вывести на чистую воду. Ты же не можешь сказать такое прямо человеку: «Здравствуйте, говорят, вы скрываете налоги, поэтому сейчас мы с вами познакомимся, станем друзьями, и я узнаю все ваши скрытые схемы отмывания денег черной налички». Mm-hmm. У вас таких целей не может быть, у вас максимальная цель – втереться в объятия. Поэтому, честно скажите, здравствуй,
Игнат. Я хочу втереться в объятия.
Да, хочу втереться в объятия.
Окей, так что будьте собой и не стройте никаких стратегий по тому, как притягивать людей.
Ну, это как один из вариантов. Но если вы что-то скрываете, то используйте стратегию спецагента.
Нужен ли феминизм в современном мире?
Даш, что считаешь по поводу равноправия женщин?
Слушай, современно, несовременно феминизм нужен, но не ярый. Очень умеренный, uh-huh. очень продуманный, очень аккуратный, очень осторожный и никакого радикализма. Все uh-huh. равно сейчас, несмотря на то, что ты сейчас говоришь, современный мир и все такое, хватает африканских и не только стран, где практикуют увечья женщин, просто потому что они женщины uh-huh. и куча всего прочего, поэтому...
Я должен задавать наводящие вопросы, Дашка. То есть ты считаешь, что то, что, например, в России зарплата у женщин в среднем на 30% меньше, чем у мужчин, и поэтому феминизм должен быть очень осторожный, чтобы не спугнуть и не стало меньше.
Понимаешь, радикальный феминизм, так. он переходит иногда...
В ненавистничество.
Вот во всякие такие, да, давайте теперь все не брить подмышки. Ну...
Ну почему
Ой,
все?
Ой, мы сейчас на такую скользкую поверхность все? Залезли.
Я не согласен. Мне кажется, просто Радфем – это классно. Ну то есть, типа, не брить подмышки бесконечному количеству женщин – это нормально. Осуждать женщин, которые их продолжают брить – это плохо, конечно, но кажется, что это не суть радикального феминизма. Мужененавистничество, я считаю, что это прекрасно, потому что мужчины все это заслужили. Ну то есть, потому что так можно. Понимаете? Вот.
Мы поэтому... отыгрываемся, ты считаешь, за все
исторические периоды. Я считаю, что не только вы, а еще 19 поколений женщин будут отыгрываться на всех этих мразях за то, что они не давали им все, что они хотят. Ну, то есть история в том, что...
Первый мужчина, который... Ну, не первый, ладно, извините. Мужчина, который ратует за феминизм. Ну... Поаплодируем! Родион Скрябин! Считаю,
так нельзя делать, потому что с точки зрения феминизма, значит, вы должны воспринимать это как норму, иначе это тоже, значит,
вот, правильно, тоже прокол. Ты нам тыкай, тыкай нам. Мы не привыкли быть равными. Тыкай нам. Мы только что вон буквально чистили обувь мужикам, блин. Давай как-то растормоши нас, блин. Да, мой повелитель. Подошел нет. какой-то мужчина ко
нет,
мне.
Нет, вообще, смотрите, нет, я в целом я понимаю, почему Даша так говорит. Даша, кажется, из всех тех подкастов, с которыми я был вместе с Дашей, я понимаю, что у Даши в целом такой склад характера. Он не реактивный, Даша, за то, чтобы как-то, значит, постепенно что-то там разрулить, договориться, вот, избегая эмоциональных измен друг другу. Это мы поняли, да. Есть какая-то унижаемая, значит, часть общества, и на протяжении всей истории человечества это были женщины. Вот. Да. И для того, чтобы это, значит, вот этот маятник хоть немножечко качнулся в обратную сторону. Именно поэтому и нужен, на мой взгляд, довольно радикальный феминизм. Потому что чем больше будет маятник качаться в другую сторону, чем больше люди будут понимать, насколько плохо все может быть при радикализации этой идеи, тем быстрее идеи адекватного mm-hmm. распределения будут приняты обществом. Потому что, вот мы говорим, нет радикального феминизма, а должны помнить о том, как много семей в России пользуются ежегодной возможностью, вот этой праздничной ежегодной возможности сбить жену. Пока это воспринимается как норма, любой Радфем – это классная штука. Потому что все должны понимать, видеть разные kind of, да, то есть должны видеть уровень радикализации, на фоне его принимать нормальный уровень баланса. баланса. Ну, вот это мое мнение. Я считаю, что вот все эти радикалистские истории, они работают примерно так.
Слушай, ну а тебе не кажется, что иногда они уходят в какую-то дикую дичь? Именно вот радикализм. Ну, то есть, домашнее насилие, феминизм, это же не совсем то же самое.
Нет, это не совсем то же самое, но тут очень важно помнить про статистику, потому что чаще всего домашнее насилие в 99 с хвостиком 9 – это история, применяемая к женщинам и детям. Вот, поэтому, да, и поэтому это женская тема, мужчин бьют.
Ну, как здесь феминизм? Что-то вот в вопросе насилия феминизм очень странно прозвучит. Типа, сейчас призыв к женщинам бить мужиков, чтобы как-то выровнять статистику?
Нет.
Или в целом не бить, ты хочешь сказать?
Нет, в целом не бить, конечно. Понятно. Это же история не про... Вообще, поймите, что феминизм – это не история, это, наверное, базовый тезис, да? Это не история, опять же, мое понимание феминизма, я прошу прощения сразу у Полины Накрайниковой, которая скажет, что я все неправильно понимаю. Хорошо. Это история не про то, чтобы уравнять права, а история про то, чтобы перестать какую-то группу людей эксплуатировать или притеснять, да.
Но она все равно приведет к равенству. Если у нас 30% меньше зарплата, и вообще к нам скептически относятся, и да. У нас несколько, некоторые профессии у нас вообще недоступны для женщин, хотя
да. Они почему-то гендерно окрашены. Равенство не может быть, в принципе. Равенство, в принципе, недоступно. Даже с теми же профессиями, но мое исключительное мнение, что если сейчас на каком-то даже высшем уровне будет распоряжение так, вот на позиции каменщика должно быть 50% мужчин работать, 50% женщин, это же не ок.
Нет, а почему обязательно нужно ставить условия в 50%?
Ты почему-то размышляешь квотами.
Даша,
мне кажется, ты размышляешь квотами. Это называется квотирование, когда мы, значит, говорим о том, что вот есть каменщики, 50% должно быть мужчинами, 50% женщинами. Феминизм на самом деле не про это. Феминизм про то, чтобы когда выбирают человека на позицию каменщика, его гендерная принадлежность не влияла на выбор.
Ну смотри, сейчас, например, в некоторых и компаниях, и странах вводятся квоты точно такие же на руководящий состав, чтобы женщины тоже занимали эти позиции.
Да, потому что существует проблема прозрачного потолка, да.
Потому что, по сути, получается, что нету запрета брать женщин на эти должности. Разрешение, оно как бы не прописано, но оно автоматом тебе дает эту возможность. Но оно все равно не работает. И поэтому нужны квоты для того, чтобы уравнять вот эти позиции. Но получается тогда тоже немножко обратная ситуация, что конкретную женщину, например, ставят на руководящую должность не просто потому, что она классная, а просто потому, что нужно сделать вот этот вот показатель, эту статистику, потому что у вас уже есть 35 классных мужчин, теперь тебе нужно 35 женщин. И...
Да.
А у тебя нету выбрать классных, например, из них. Ну, короче, это тоже... Вот если эти нормы есть, почему тогда ты их не допускаешь в профессии камень? Того же.
Обычно квотирование используется для создания прецедентов. То есть вот если мы видим, что в какой-то области не создается прецедент, где женщины становятся руководителями, квотирование в этой области используется как прецедент. Есть случаи, когда прецеденты не работают. Вот, например, ты живешь... Вот, кстати, у вас есть квоты на кинопоказ или нет в государстве?
Не могу тебе сказать.
Ну, это окей. А в России есть квота на кинопоказ. На каждый зарубежный фильм, который показывают в кино в России, должно быть N фильмов отечественных. И вот в этом случае квотирование не работает. С одной стороны, кинотеатры обязали покупать русское кино, с другой стороны, оно настолько отвратительно, что это ничего не меняет. Вот, то же самое, но если бы вдруг оказалось, что русское кино незаслуженно не попадает на экраны кино, кинотеатров, и вдруг вот благодаря этому квотированию замечательное русское кино оказалось бы в кино, люди бы поменяли свое мнение, и это квотирование уже было бы не нужно. Вот то же самое и с женщинами происходит. О том, что, например, есть какие-то, например, предубеждения, о том, что женщины хуже математики, или там типа женщины не могут руководить отделом закупки в инвестиционной компании, потому что это мужская позиция. Вот в этом случае насильственное квотирование – это попытка решить случай прецедентом. Взять женщину, разрешить ей руководить этим направлением, она показывает хорошие показатели, и снимается этот стереотип. Квотирование – это временно.
Что если не показывает?
Если не показывает, то все очень плохо. То же
стереотип укореняется?
Да, укореняется так же, как с отечественным кино, поэтому квотирование довольно... Слушайте, тут очень мне сложно заступаться за квотирование, потому что я как бы вот анархосиндикалист, и я в целом довольно против любого государственного регулирования, поэтому я считаю, что квоты — это довольно странное решение любой проблемы, но в целом понимаю, в чем лежит основа такой истории. Поэтому я считаю, что нужно людей учить не правильно квотировать, а не использовать гендерные стереотипы. Ну, то есть, например, действительно, мы это уже обсуждали в этом подкасте, женщины в России получают меньше. Почему? Почему? Потому что, ну, они же не кормильцы. Им же, значит, семью не тащить. И вообще для женщин работа...
Особенно если мать-одиночка.
И, ну, в этом случае так это вообще, значит, ей вообще некуда деваться.
У нас еще есть какие-то сподвиги уже в этой области, потому что, я думаю, вы слышали, машинистки, девушки, приняли состав девушек-машинисток. Раньше это должность была...
Да-да-да, в Московском метро, да.
Да, была просто закрыта для них. Ну, да. Просто это будет медленно, конечно, но я очень надеюсь, что это будет идти, идти, идти. Учитывая наше историческое развитие, оно не так будет скачкообразно, как...
Конечно. Я вот считаю, что любые радикальные проявления, они должны, ну, они призваны ускорять эту историю. Вот.
Подожди, а радикальное в твоем плане что? В моем это, например, ужасный... Есть как отдельная веточка феминизма, да, точнее, возможно, что в нее входит, это сексизм. У нас, например, были отвратительные скандалы с рекламами бренда нижнего белья, когда там показали девушку, которая очень красиво ест макароны в нижнем белье, так были готовы все порвать просто этот бренд, просто потому что это эксплуатация женской сексуальности и всего остального. Но в этом же нет ничего плохого. Вот мне кажется, вот такой взгляд – это радикализм. Ну,
а, что,
есть...
что они рекламировали, Даш, макароны?
Нижнее белье.
Интересно, не знаю. Ну, нет, в целом как бы...
Почему не мужчина рекламировал женское белье? Ага. Хорошо. Извините.
Хотя, ну, я согласен, что мужчины тоже могут есть очень, очень аппетитно макароны. Вот,
да, и, в женских стрингах.
И в том числе в женском белье. Ну, не знаю, слушайте, я конкретный
просто
пример...
Просто радикальные идеи, они отталкивают большую часть людей, в принципе, от идеи феминизма, и они начинают ассоциировать...
Я думаю, что радикальные идеи отталкивают людей от идеи радикального феминизма и заставляют их задуматься об идее умеренного феминизма.
Да
потому что это начинает выглядеть как середина.
Адекватны для того, чтобы разделить радикальные
я
и
согласен.
Адекватны.
Я согласен, что... Даша, это вопрос времени, но, на мой взгляд, любые радикальные проявления, еще раз просто как бы вот завершу свою мысль, любые радикальные проявления качают маятник в сторону максимума, и у тебя умеренные проявления феминизма становятся нормой,
угу.
Потому что...
Не выглядят если... настолько ужасными.
Да-да-да. И у тебя любое проявление умеренного феминизма становится нормой, потому что появляется еще ну, вот, другая максима. А условно непроявление феминизма становится настолько же отвратительным, как тебя смущает радикальное проявление. И у тебя просто смещается центр. Ну и вот, и становится нормальным быть феминистом. Почему бы и нет?
Я говорю, блин, очень интересное мнение, на самом деле. Я в таком ключе абсолютно не думала.
Вот времени осталось мало, но я хочу дополнить твою историю с, значит, девушкой, которая рекламировала макароны, которые все возмутились. Это какая-то история, мне кажется, вполне нормальная. Но вот был же прецедент с визитом, презервативами, которые опубликовали там, может быть, видели кто-то плакат. Змеи и упаковки uh-huh. презервативов, uh-huh. где подпись была «Не забывайте о защите, даже если меняешь шкуру раз в год». Вот это, мне кажется, вот больше как не радикально, по-моему, вся общественность отреагировала как раз радикально. А как еще можно на это отреагировать?
Ну
не
да, это грубенько. Да.
Вот.
Ну, слушай, ну это
так,
же все связано
с
историями про тануки и так далее. Опять же, вы можете стебать так мужиков. Нужно помнить,
почему
что...
Это, почему вот,
потому что это вечный класс эксплуататоров. Мужчины должны страдать. В этом как бы суть, понимаете? Нельзя про это забывать. Потому что пока мужчины не почувствуют себя на месте женщин и не станут хоть немного эксплуатируемым сообществом, они не поймут, почему феминизм – это нормально.
Yes. Все,
пусть попробуют все мужики пойти и устроиться работать нянечкой. И пусть поймут, что такое сексизм на работе.
Да, кстати. Все
руководителям
хорошо,
детского сада пусть пойдут устроиться. Значит, да, поваром на молочной кухне, руководителем молочной кухни. Пусть попробуют.
Поварихой в столовую.
Эти мрази. Значит, завучем в школе. Пусть попробуют. Тренером женской сборной по гимнастике. Давай-давай.
Синхронное плавание, окей?
Асинхронное плавание тоже попробуй.
Так, вы куда-то ушли, ребят.
Ладно,
вот
окей, да.
Туда.
Пора, ребята.
Пора стопнуться.
Давайте посоветуем что-нибудь нашим слушателям. Даш, что посоветуешь? Посмотреть, почитать?
А, у меня два классных советика. Я посмотрела за все то время, пока меня не было в подкасте, я успела посмотреть сериал «Бриджертоны». Если вы его еще не видели, очень сильно рекомендую, особенно вот в такое, не знаю, как у вас, но у меня мерзкая абсолютно погода за окном. В общем, этот сериал очень похож на большое, мягкое, теплое, уютное одеялко. Ты им просто накрываешься, погружаешься в этот мир красивых причесок, платьишек, всякой абсолютной чепухи, которая может показаться чепухой. Накрываешься этим одеялком и отлично уходишь от реальности. И вот если вам очень не нравится то, что с вами происходит, например, посмотрите этот сериал, утоните в нем. Он, правда, очень милый, добрый, позитивный, яркий, красочный такой. Ну, вот в нем как в облачке. очень комфортно.
Даша, не могу не задать тебе вопрос. Не могу не задать тебе вопрос, исходя из твоей позиции про, значит, умеренные взгляды. И как ты относишься к тому, что в этом сериале многие роли откровенно белых людей, белых и цисгендерных, играют афроамериканцы, например. И вот.
Там настолько горячий главный герой, что мне абсолютно фиолетово, какого цвета у него кожа. Он мог быть хоть фиолетовым, ну, правда. Там
фиолетовыми обычно, фиолетовые актеры обычно играют Кришну, простите.
Или Аладдине духа.
Слушай, ну он просто, он красивый. Ну не относись к этому никак. Не рефлексируй, ничего не делай. Просто смотри, наслаждайся, и всё.
Мне просто интересно, тебе не кажется, что это довольно радикальная позиция?
Это вообще отдельная тема для разговора.
Нанимать, значит, я не знаю, как это правильно сказать. Если я скажу цветных актеров, это же будет грубо очень.
Уравнивать неравенство.
Ну да, нанимать на роли белых героев не белых актеров.
Типа
Разве это не радикализм? Да.
Русалочку у нас играет.
Они объяснили, почему цвета кожи героев не соответствуют историческим реалиям, да?
Так, почему
назовем это так. А ты смотрел?
Ну, я так, урывочно. Я смотрел в основном серии, где они всю серию занимаются коитусом.
Король в свое время очень влюбился в темнокожую девушку и женился на ней. Она стала королевой, и после этого стало зазорно не давать титулы и как-то мешать возвышению темнокожих людей. Это очень, возможно, простое и такое, возможно, тебе не очень поверится в это объяснение, но суть-то вообще не в этом. Это просто красивый фильм, красивая картинка. Ну, не рефлексируй, накройся этим одеялком, и кайфуй, все. Мне кажется, этот сериал на него и вот, ну, лично
хватит
на меня
уже
произвел.
Размышлять о неравенствах. Все, накрылся и смотри на.
Накрылся и рефлексируй.
Даша, это все по советам? Или еще
что-то? Я еще хотела сказать, что сейчас выходит второй сезон еще одного очень крутого сериала. Он называется «Сквозь снег».
Ну, а тебе он нравится, да?
Да, он довольно прикольный. Мне сначала не очень понравилось начало первого сезона, но потом я втянулась, и это было довольно забавно. И сейчас, раз я просмотрела первый сезон, наверное, стоит посмотреть второй. Опять же, неплохая картинка, неплохая история. Там нету чего-то такого, что сильно раздражает или бьет класс, или сценарий плохой, или игра актеров плохого. Нет, все у него хорошо, поэтому я не вижу причин не смотреть его. Скорее так.
Окей. Два сериала. Родион, что еще посоветуешь?
Я посоветую вам неоднозначный фильм очень номенклатурного режиссера, но у которого получилось снять нечто интересное. Это фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», вот, который сейчас, насколько я понимаю, номинирован на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» вместе с прекрасным фильмом «Еще по одной». И я уверен, что его уже кто-то рекомендовал «Еще по одной». Да? Рекомендовали? Нет? Нет? Нет?
Я не слышала, простите, я так недавно.
Окей, да. Если вдруг не рекомендовали, то есть два фильма, на мой взгляд, потому что я другие фильмы из этого шорт-листа не видел, шорт-листа «Оскара», который можно посмотреть. Смотреть, собственно, вот первый фильм — это «Еще по одной». Это фильм Томаса Винтерберга, и там в главной роли играет Мадс Миккельсен. В общем, такой. Вы когда увидите его, вы поймете, кто такой Мадс Миккельсен, и сразу, значит, все поймете. Там мужики тестируют интересную гипотезу, в которой, значит, есть некоторая естественная доля алкоголя, которая все время может находиться у человека в крови, и как это влияет на жизнь. В общем, они спиваются весь фильм, и это прям кайф. А второй, совершенно другой, вот он, это черно-белый фильм Андрея Кончаловского, которому, я думаю, было очень сложно снимать. Вот неоднозначный фильм, могут быть вопросики. «Дорогие товарищи» — это фильм про события в Новочеркасске в 1962 году, про расстрел рабочей демонстрации. Он, наверное, его не нужно воспринимать как исторический источник, но вот как некоторую атмосферную драму можно посмотреть. В общем, у меня он вызвал много вопросов, потому что, как во всех фильмах Андрея Кончаловского, там один актер играет, это Юлия Высоцкая, все остальные выглядят очень странно и играют эмоции, вот типа, да я же сказал тебе, быстро признавайся, иначе я прямо сейчас тебя здесь расстреляю, твою мать, ты же предатель.
А Высоцкая такая, готовим сегодня пудинг. Итак, ингредиенты.
Расстрел людей, первый ингредиент. Ну вот, я говорю, серьезно, то есть там типа вот эти горячие сцены с НКВДшниками, они выглядят примерно так. Я тебе срочно говорю, признавайся, иначе мы расстреляем тебя, ты предал наш народ, ты должен обязательно сознавайся.
Может, они голос потеряли, хрипят, и тут это.
Я думаю, тут нужно было еще один дубль снимать. Но в целом, вот я как-то я посмотрел прям. Ну, то есть я не могу сказать, что я в восторге, но кажется, что «Дорогие товарищи» нужно посмотреть, потому что, ну, про такие фильмы нужно иметь собственное мнение.
Так, мы сегодня рекомендуем сериалы и фильмы, я не исключение. Этот мультфильм, который я порекомендую, мне посоветовали в чате подкастов «Лайфхакера», который называется «Тайна Коко». Я не смотрела, теперь посмотрела Эдриана Молина и Ли Анкрича.
Ты что, Куку не смотреть Куку?
Вот была Куку, очевидно. Я посмотрела. Это мультфильм от режиссера «Корпорации монстров» и «В поисках Немо». Мне очень понравился, хотя изначально я подумала, когда увидела название и там посмотрела буквально 10 минут, подумала, ой, ну все понятно, какая там кульминация, какая развязка, там чья это тайна и все прочее. Но оказалось, все не так просто. Я порыдала даже, ну, минуточки... Да, минуточки две порыдала. Это мультфильм о нашем предназначении, о семье и о том, зачем мы храним фото умерших. И еще я, наверное, ну, этот мультфильм я посоветую, а вот сериал, который я посмотрела, я не знаю. Я просто скажу, что я его посмотрела.
А что за сериал? Давай, рассказывай.
«Псих» Федора Бондарчука.
«Псайко»? О, у Федора Бондарчука есть сериал.
Да, Федор Бондарчук снял сериал «Псих» с Константином Богомоловым в главных ролях. Собственно, он и играет
«Психа». Я думал,
он
про себя... Такой сериал,
нет. Ну, в общем, я не скажу, что я могу посоветовать этот сериал, но я его тоже посмотрела в запой, и не было желания как-то прерваться, остановиться. Но этот сериал показывает мне, почему некоторые режиссеры не говорят о политике. Потому что им дается больше свобод в том, чтобы затрагивать такие темы, которые там затронуты. Посмотрите. Очень провокационный.
Обязательно напомню слушателям о том, что у нас есть подкаст «Смотритель», в котором Алексей Хромов в том числе рассказывает и про тайну Коко. Это был выпуск про мультфильмы. Кстати, очень крутой выпуск, просто вот прям один из моих любимых. Ну и также есть выпуск про авторское кино и русское кино. Так что ссылки, я надеюсь, ты приложишь в описании.
Приложу обязательно, но повторять то, что ты сказала, уже не буду. Спасибо. Спасибо, что ты сказала. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, наши советы кому-то понадобятся, и вы посмотрите наши фильмы и сериалы. А еще у нас есть чат в Телеграме. Подписывайтесь туда, в подкасты «Лайфхакера». Заходите, мы там весело общаемся. И спасибо, что послушали. Что-то у меня сегодня дурь какая-то. И чего вы молчите, когда я такую дурь творю?
Катя, твори все, что хочешь.
Хорошо, спасибо. Слушайте нас на всех
платформах.
Я все равно несу какую-то хрень.
Земле.
Я все равно несу какую-то хрень, поэтому, Катя, твори.
Ладно, слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. И также задавайте свои вопросы в нашем чат-боте «Кто бы говорил».
И показывайте всем тайный знак «Вебкамщица».
И, девочки, если вы такие же, как я, в числе своеобразных стримерш, то отправляйте букву «В» – «Вендетта». Ладно, всем пока-пока.
Всем пока.